Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот сегодня мы, к сожалению, а может быть не к сожалению, заканчиваем с вами нашу эпистолярную эпопею по письму Хазая ибн Шапрута в турецкому, хазарскому Кагану или царю. Мы сейчас определимся, кто же он все-таки, Каган, царь, Бек, Есефу. Йосефу бен Аарону и, соответственно, его ответ, который он дает Хаздай бен Шапрута. На протяжении 8 лекций мы с вами очень подробно говорили и про время Хаздай бен Шапрута, и про его жизнь в прекрасном городе Кордова, и про то, насколько сложно было в те времена посылать письма, и о том, как хазарский Каган Йосеф пишет ответ Хаздай ибн Шапруту. Опять же, мы не знаем, получил он этот ответ или не получил. Но как бы там ни было, мы продолжаем это письмо. Сегодня мы его заканчиваем. И с Божьей помощью я очень надеюсь, что на следующей неделе у нас начнется действительно такая эпопея, многосерийная. Мы подробно, исторически, не только исторически, будем с вами обсуждать книгу «Мегилат Эстер». Я думаю, что это много очень серий, поэтому наш такой историческо-познавательный жанр на этом не заканчивается. Одним словом, присаживайтесь поудобнее, вечернее время, и для того, чтобы вы отдохнули, я постараюсь, чтобы этот урок был легкий, интересный и, самое главное, познавательный для многих из нас. Итак, Йосеф, Каган Йосеф, ну, давайте с самого начала еще раз определимся. Мы об этом говорили, но давайте все-таки еще раз то, что называется, расставим все точки над «и». Дело в том, что хазарский каганат возглавляли два человека. И на самом деле оба они назывались Каганами. Только одного звали Каган Бек, а второго звали просто Каган. Так вот, Каган, он был, скажем так, он был как бы реальным руководителем хазарского государства. Но в первую очередь, конечно, это личность была сакральная. Ну, сакральная в том смысле слова, что у него абсолютно все было сакральное. Ну, допустим, он имел 25 жен по числу областей, которые входили в хазарский каганат. Потом он имел 60 наложниц. Это тоже было связано с определенными языческими культами, которые были у тюркских народов, поэтому число 25 и 60, они были очень такими сакральными. Видеть кагана не дозволялось никому, кроме, ну, самых приближенных к нему людей, поэтому Каган, он жил в своей столице Итиль, в своем великолепном дворце, выезжал из него крайне редко, но вот когда он из него выезжал, а это было приблизительно несколько раз в год, он совершал, опять же, такую сакральную поездку по всем своим владениям, по хазарскому государству. Людям было запрещено смотреть на него, потому что, еще раз, он считался неким таким полубожеством, поэтому хазарского кагана никто никогда не видел. Когда он проезжал, все должны были пасть вниз, то, что называется, и должны были смотреть только на землю. Даже на ноги хазарского кагана была проблема смотреть. Опять же, когда он проезжал на своем коне или на своей повозке, карете, на которую вот он разъезжал. Это был Каган. С другой стороны, был человек, которого звали Каган Бек. Его тоже звали Каган. И Каган Бек, это вот был на самом деле настоящий глава государства. В принципе, во всей литературе Каган Бека на русский язык переводят словом «царь». Поэтому, когда мы говорим «ответ Хаздая ибн Шапрута хазарскому царю Йосефу», или я иногда говорю «Кагану Йосефу», в этом я, в общем, как бы не ошибаюсь, потому что Йосеф, он как раз был Каган-беком. Но когда приблизительно в 740 году, мы сейчас об этом опять же будем подробнее говорить, хазары принимают иудаизм, вот эти вот две должности, Каган-бек и Каган, так как уже все соблюдали иудаизм, не было никаких языческих культов, они, в принципе, объединяются в одного человека. Поэтому, в принципе, Когда мы будем говорить о династии еврейских царей, эта династия будет довольно большая. Будет начинаться она вот с царя Булана, о котором мы с вами сейчас будем продолжать говорить, и закончится она царем Йосефом. Вот все они соединили в себе две, наверное, эти сакральные должности, и Каганбека, и просто Каган, и их вообще просто был уважаем, что русские князья определенное время называли себя не князьями, а каганами. Допустим, каган земли нашей – это официальный титул был Владимира Красносолнышка, ну, того, кого называют Владимир Креститель. Ярослав Мудрый, он тоже не назывался князем, его тоже назвали каганом, то есть каган Ярослав. Поэтому какое-то время и в русской земле вот этот титул Каган, когда уже Хазария как государство не существовало, об этом мы поговорим сегодня на нашем как раз уроке, оно переходит и к русским князьям. Но это была такая длинная присказка, точнее такая политинформация, кто такой Каган и кто такой Каганбек. А теперь мы переходим к самой, то, что называется, сказке. Хотя это на самом деле не сказки, это реальность. Во всяком случае, мы с вами говорили на нашем предыдущем разговоре о том, как хазарский Каган, Каганбек, ну, окей, давайте будем называть его царем, которого звали Булан, видит сон. И сон этот ему повторяется из ночи в ночь, и он волнуется по поводу этого сна, потому что во сне говорились ему слова о том, что намерения твои, они угодны Богу, но действия, которые ты делаешь, они Богу не угодны. И хазарский Каган, он не знал, как сделать так, чтобы его и действия были угодными богам, потому что, опять же, они были язычниками. Он еще больше начинал поклоняться различным языческим идолам, но сон повторялся. И тогда вот хазарский Каган, царь Булан, он решает вызвать различных представителей религии. Это был представитель христианства, представитель ислама и еврейский раввин. И вот у них начали спрашивать о том, какая из религий больше ему подходит. Мы с вами приводили, как это описывает Раби Гуда Леви. Кстати, Раби Гуда Леви плюс-минус дает нам датировку, когда, ну, приблизительно хазары, они принимают иудаизм. Свою великую книгу «Кузари» Раби Гуда Леви написал в 1140 году и говорит о том, что события, о которых я говорю, произошли за 400 лет до, ну, в общем, как бы до нашего времени. Поэтому если из 1140 забрать 400 лет, у нас получается как раз дата, это 740 год, приблизительно плюс-минус 740 год во многих учебниках и, не знаю, во многих книгах, он считается как, ну, традиционным плюс-минус годом, мы говорим плюс-минус, потому что никто не может сказать точно, принятие хазарами иудаизма. Мы сейчас будем говорить, насколько много или много хазар иудаизм приняли. Так вот, хазарский Каганбек, царь Булан, он, в общем, волнуется очень, и Раби Гуда Леви как раз описывал о том, что приезжают представители разных конфессий для того, чтобы рассказать ему о своих религиях. Ну, тут надо сказать о том, что если мы опять посмотрим геополитическое положение, мы увидим о том, что Хазария находилась между двумя могущественными государствами. С одной стороны, это арабский халифат, который был очень-очень сильный. И, скажем так, большинство ученых, они утверждают, что если бы не хазары, то современная Европа, она выглядела бы вполне вероятно совершенно по-другому, потому что хазары как раз и были тем щитом, который заслонил Европу, заслонил, в общем, грубо говоря, европейскую цивилизацию, хотя, опять же, я не уверен, что тогда называлось цивилизацией, потому что цивилизация тогда как раз это было арабское. Они намного были цивилизованнее, чем полудикие европейцы. Но, опять же, не суть важна. Если бы не хазары, хотя история не любит сослагательного наклонения, то вполне вероятно, везде тут были бы мечети. Потому что, еще раз, хазарские Каганат, он действительно стал тем щитом, который защитил от нашествия и продвижения арабского халифата. Так вот, с одной стороны, это был арабский халифат, который захватывал все больше и больше земель к тому времени. С другой стороны, это была Византия, такой форпост христианства, который боролся против и хазарского, и арабского халифата. В общем, два совершенно разных государства с двумя совершенно разными религиями. Там христианство, тут ислам. Поэтому Булан из политической точки зрения, если он хочет быть независимым царем, он должен либо к кому-то присоединиться, потому что если он принимает христианство, он, в принципе, становится подданным в той или иной степени византийского императора. А если он принимает ислам, он становится подданным халифа, который тогда жил в Багдаде. А он хотел то, что у нас на латыни называется незалежностью. Так вот, незалежность, она как раз была, если бы Булан принял какую-то религию, которая, с одной стороны, будет религией, не язычеством, будет единобожием, но, с другой стороны, она будет не христианством и не исламом. Так можно сказать, если на это посмотреть геополитически. Если на это посмотреть так, как написано в письме, и так, как об этом говорит Раби Йегуда Алеви в своей великой книге «Кузари», состоялся вот этот самый необыкновенный диспут, о котором мы говорили. Сначала выступают представители философской школы. Философы это были, в первую очередь, арабские философы, которые проповедуют идеи греческой философии. Тогда в Европе греческая философия не знали, что это такое, потому что тогда и мылись раз в пару лет многие, а некоторые вообще не мылись. Поэтому, в общем, цивилизация была очень-очень дикая к тем временам. Поэтому вот вся греческая философия, ее развитие, оно как раз было в арабском мире. Поэтому первые приходят к Кагану философа, они начинают ему там рассказывать какие-то философские идеи, он говорит, нет, это что-то не то. Потом приходят христиане, потом приходят мусульмане, потом приходит еврей. Но перед тем, как пришел еврей, выслушав то, что называется мнение всех выступающих сторон, хазарский каган решает пригласить мусульман и христиан и устроить им то, что называется перекрестный такой допрос. Он начал их спрашивать такой сакральный вопрос. А вот если выбирать, у христиан спрашивал, если выбирать между христианством и исламом, что бы вы выбрали? Они говорят, ну, не христианство и ислам, прошу прощения, если принимать между исламом и иудаизмом, спрашивал у христиан, что бы вы выбрали? Ну, христиане говорят, конечно, мы выбрали бы иудаизм, потому что иудаизм, он как бы является матерью всех религий, и все мы вышли из него и так дальше, как говорил Федор Михайлович из, в общем, гоголевской шинели. А потом тут точно такой же вопрос он задает мусульманам. Вот если бы перед вами были бы две идеологии христианства и иудаизм, что бы вы выбрали? И мусульмане, понятно, говорят, что, конечно, тоже выбрали бы иудаизм. И тогда хазарский царь Булан говорит о том, что, ну вот если вы вдвоем бы выбрали иудаизм, вот мне иудаизм и интересен. И вот начинается диалог хазарского кагана с еврейским раввином. На этом, кстати, построена вся книга Кузари Раби Йегуда Алеви. А в самом же письме, которое мы читаем, из всего этого большого диалога будет приводиться только вот этот финальный аргумент, который, кстати, не приводит Раби Йегуда Алеви, когда он проводил вот этот перекрестный допрос, спрашивал у христиан и у мусульман, какую религию они бы выбрали, если речь бы шла не о их собственной религии. Так вот, написано о том, что, опять же, хазарский каган, видя вот этот вот сон и не зная, что ему предпринять, он говорит тогда этому ангелу, затем явился ангел к нему еще раз и сказал ему, «О, сын мой, хотя небо и земля не могут обнимать меня, я все-таки хочу, чтобы ты выстроил храм ради имени моего, где я буду пребывать». Ну, вот эта вот часть письма, она довольно такая странная. Ну, опять же, она написана не у Раби Йегуда Леви, а написана в ответе хазарского кагана. Мы прекрасно все знаем и понимаем о том, что кроме Иерусалима, Иерусалимский храм нигде, вообще храм не может нигде быть построен. Но только если он не реформистский какой-то темпл, но реформизм – это не иудаизм. Поэтому храм нигде не может быть построен, и поэтому, когда к нему является ангел и говорит, что ты должен построить мне храм, выглядит это, ну, скажем так, довольно странно. И я думаю, что оно странно выглядит и для Кагана Йосефа, который пишет это письмо. Ну, как бы там ни было, это видно были предания древности, и он продолжает свое письмо. На это он ответил: «О Господь Вселенной», он ангела воспринимает как посланца Всевышнего, «ты ведь знаешь, я не имею ни золота, ни серебра, чем же мне строить?» Ну, тут, конечно, Булан прибедняется, и вот видно уже, что иудаизм он не принял, но переговоры уже в правильном направлении вести, то, что называется, начинает. Поэтому, ну, сказать о том, что у него не было ни золота, ни серебра, это, конечно, громко сказать, потому что хазарский каганат тогда был, наверное, одним из самых больших государств всей Восточной Европы, который брал дань от огромного-огромного количества различных народов и был очень богатым государством. На это сказал ангел ему: «Будь мужественным и не падай духом». Прям такими же словами он ему говорит, как Всевышний говорит Ешо Бенуну, когда он переходит Иордан перед завоеванием земли Израиля: «Возьми свой народ и все войско твое, иди по дороге Даралон в страну Ардавил». Но тут на самом деле описано историческое событие. И это историческое событие помогает нам плюс-минус подтвердить, ну, вот эту вот дату, 740 год, которую можно вывести из того, как об этом пишет Раби Гуда Леви, что приблизительно в 740 году хазар принимает иудаизм. Почему? Потому что действительно в 730-731 году и дорога Даралон была, и страна Ардавил тоже была. Ну, что такое Даралон? Даралон – это сейчас Дарильяльское ущелье. Сейчас оно находится где-то между границей России и Грузии. А Ардавил – это город Ардебель. Ардебель был тогда, ну, наверное, одним из самых действительно богатых городов всего Кавказа. Тогда он возглавлял древний Азербайджан, это была столица древнего Азербайджана. Сейчас город Ардебель находится на территории современного Ирана. Так вот, действительно, это был очень-очень богатый город, в котором было и золото, и серебро, в общем, все, что там, все, что ты хотел, и все там могло быть. И действительно, в 730-731 году хазары предпринимают набег на вот этот город Ардабиль, они его берут, полностью грабят, и, в общем, после этого у них появляется золото и серебро. Так и Каган Йосеф пишет, говорит ему ангел: «Я посею в сердца их жителей страх и боязнь перед тобою и передам их в твои руки. Там я приготовил для тебя два сокровища, из которых одно золотое, а другое серебряное. Ты это возьми, и буду с тобой, защищу тебя и буду помогать тебе, так что ты эти деньги благополучно принесешь и выстроишь из них храм ради имени моего». Ну, опять же, звучит все это очень странно. Даже, ну, не просто странно, звучит оно все очень еретически, потому что, как мы с вами говорили, если хазарскому кагану слышится голос, который говорит: «Выстрои мне Витили храм», то, скорее всего, это голос либо из-за большой усталости, либо человек принимал слишком много на праздник Пурим и уже, ну, теперь не совсем отличает голоса белочки от голоса Всевышнего, который через ангела к нему обращается. Либо, опять же, как предполагают многие исследователи этого письма, они говорят о том, что тут действительно написано, скорее всего, как оно было на самом деле, потому что изначально, видимо, Булан, он принимает иудаизм, то, что называется, хазарского разлива. потому что его потомок, правнук, которого будут звать Авадия, царь Авадия, вот он действительно уже примет ту форму иудаизма, которая, в общем, является то, что у нас называется традиционным. А вот у Булана, видимо, это были такие формы хазарского разлива иудаизма, как мы сказали. Хазары, в принципе, по большому счету, это кочевой народ, поэтому строить какой-то переносной храм, святилище для них было совершенно нормально. И поэтому в дальнейшем Есеф пишет, он доверил Богу, исполнил его приказание, он пошел и вел много войн, из которых с помощью всемогущего вышел победителем, разрушил неприятельскую страну, что является абсолютной исторической правдой. Город Ардебель в 731 году действительно был разрушен, взял деньги, воротился благополучно домой и выстроил скинию, шатер, ковчег завета, подсвечник, то есть минору, стол, алтарь и священную посуду. Но то, что сделал сейчас царь Улан, за это, в общем, полагается, в общем, за это ничего хорошего не полагается, потому что он выстроил, опять же, переносной храм, выстроил в этом краге ковчег. Непонятно, что в этом ковчеге находилось, потому что в ковчеге, который находился в пустыне, находились скрижали завета, которые Моше получил на горе Синай. Тут он точно так же называется Ковчег Завета, подсвечник, то есть построил минору, стол, на котором должны были лежать хлеба, алтарь построил, видимо, внутренний жертвенник и внешний жертвенник, и священную посуду. По милости Божией и по всемогуществу Господа все эти вещи хранятся у меня и по сие время, говорит Есеф. Но, опять же, с алахической точки зрения, все эти вещи Есеф не должен был хранить у себя, потому что, опять же, если это действительно было так, как он описывает, все эти вещи нужно было, конечно, уничтожить, потому что, ну, опять же, уничтожить их, наверное, нужно было бы, если бы они действительно в точности повторяли размеры того, что было в шатре откровения в пустыне и в храме. Ну, опять же, я не уверен, что это было минора, той минорой, которую мы представляем сейчас, стол, алтарь и ковчег завета, что собой представлял, тоже непонятно, поэтому, видимо, ему сказали, что это, в общем, как память о том первоначальном, первых пробах пера в иудаизме, он может себе оставить. Хотя это странно, что он их оставил. После этих происшествий встал один царь из потомков Булана по имени Авадия, который обновил государство и укрепил истинную веру. Вот, вот как раз Авадия, царь Авадия, он и будет тем человеком, который и ведет традиционный иудаизм в Хазаре. Он построил молельни, синагоги и школы, собирал мудрецов Израиля, награждал их золотом и серебром, и они объясняли ему книги Мишны, Талмуда и обряд молитв, по которым молились хазарские кантеры в синагогу. Очень интересно. То есть описывает Есеф о том, что Авадия, который был потомком Булана, непонятно, опять же, кем он был, там, внуком, правнуком его, но не сыном так точно, он уже вводит действительно традиционный иудаизм, потому что к нему приезжают мудрецы, которые преподают Мишну, Талмуд, опять же, объясняют ему священные книги, то есть Тору, Танах, и, скорее всего, как мы видим, даже появляется какой-то определенный ритуал молитв, по которым молились в хазарских синагогах. Но перед тем, как мы продолжим, все-таки хотелось бы, знаете, задать нам такой вопрос. А как вообще происходил переход в иудаизм в хазарском каганате? Вы знаете, ведь иудаизм, то, что называется, из-под палки не принимается. Единственный раз в истории, когда иудаизм принялся из-под палки, закончился очень-очень трагично. И об этом знают абсолютно все. И, соответственно, те раввины, которые были у хазарского кагана, тоже прекрасно знали эту историю. Единственный раз, когда иудаизм был принят насильно, было при человеке, которого звали Йоханан, прошу прощения, Йонатан первый. Он был человеком, который был сыном Шимона Маковея, Шимона Хасмонея. То есть он был, скажем так, внуком Матитягу Хасмонея, который начал восстание против греков, который закончил чудом Хануки. Ну, вот так вот сложно скажу. Одним словом, он был человеком, который, в общем, который был сыном Шимона, который участвовал в чуде Хануки. Вот он был царем в Израиле, он был очень такой необычный царь, очень такой, много сделал хорошего, хотя, опять же, в конце жизни он сошел с правильной дороги, начал там сближаться с саддукеями и так дальше, но это совершенно другая история. Так вот, он решил о том, что государство Идумея, где жило, и где жили потомки Идома, то есть потомки Исава, они должны быть завоеваны Израилем, и, в общем, израильтяне должны им сказать, что они либо покидают землю, на которой они живут, либо они принимают иудаизм. Так ему казалось, будет сделано правильно, потому что ему казалось, что на этом закончится вечный спор, который был между Яковом и Исавом. Вот он завоевал город Мареша, сейчас он называется Бейт-Гуврин, это была столица Идома, и сказал всем жителям Идома о том, что либо они принимают иудаизм, либо они, в общем, покидают ту страну, где они живут. И тогда все государство Идома, оно принимает иудаизм. Насилие. То, что называется. Иудаизм тогда принимает и дедушка человека, который станет злым гением еврейской истории. Мы его все прекрасно знаем. Звали его Хордус или по русской традиции звали его Ирод Великий. Но про Ирода можно рассказывать много, всяких фильмов, ужасов и так дальше. Ну вот царь Ирод, он возник не на пустом месте. Он был как раз внуком того человека, который насильно принимает иудаизм. Поэтому принятие иудаизма так, как сделал Владимир Красносолнышко, которого звали Каганом земли нашей, земли русской, когда он решил крестить все население Руси, в частности Киева, всех просто согнали на реку Днепр, сказали в эту речку зайти, и, в общем, из этой речки они уже вышли христианами. Ну, вот так вот, в принципе, можно было принять христианство в течение одной минуты, ну, в принципе, точно так же, как и можно принять ислам. Тоже это там 2-3 минуты, нужно прийти, заплатить определенную там налог в мечети, насколько я знаю, ну, во всяком случае, в городе, где я раввинствую. И, в общем, в течение 5 минут ты уже будешь мусульманином. Но, как мы знаем, с иудаизмом все происходит намного сложнее. Просто так в иудаизм не переходят. Наоборот, отговаривают людей от перехода в иудаизм. Поэтому вопрос, кто конкретно принял иудаизм, это вопрос. И поэтому, скорее всего, речь будет идти о знати, о хазарской знати, которая в первую очередь действительно вся приняла иудаизм. Поэтому, когда мы будем говорить о том, много ли среди хазар было иудеев, ответ непонятно. Я думаю, что как бы не большинство так точно. Дело в том, что у хазар существовал так называемый суд. То есть для каждой из религий, которые были представлены в хазарском каганате, были свои судьи. Так вот написано, у христиан было двое судей, у мусульман было двое судей, у евреев было тоже двое судей, у язычников был один судья. Ну, опять же, мы немного забегаем вперед, но я хочу сказать о том, что действительно хазарские каганы после принятия иудаизма сделали из хазарского каганата, ну, наверное, самую веротерпимую страну, которая тогда вообще существовала где-либо в мире. И действительно, ей будут восхищаться все, кто ее посещал, но в основном это арабские различные путешественники, которые проезжали через Хазарию и будут оставлять нам какие-то небольшие заметки о том, что они там видели. Вот они восхищались тем, насколько мирно живет население Хазари. То есть там, как мы видим, жили и много христиан, и много мусульман, и, соответственно, язычники жили, и жили и евреи. Поэтому, так как в суде все были представлены по двое, кроме язычников, можно сказать о том, что, в общем, евреев была, ну, не знаю, там, одна третья часть хазарского общества. Поэтому, скорее всего, речь будет идти о знати, о царе, о всех приближенных царя и о тех людях, которые, видимо, самостоятельно решили принять иудаизм. Но еще раз, как мы видим, это было не все население Хазари и даже не половина этого населения, то есть это была какая-то, ну, часть, ну, приблизительно одна третья часть хазар. Продолжает писать Йосеф о царе Аваде, который и вводит настоящий иудаизм в Хазаре. Он был богобоязен, любил Тору, настоящий служитель Бога, да успокоит его Дух Божий. Этому Аваде наследовал сын, которого звали Хизкияху, а Хизкияху наследовал его сын, которого звали Менаше. И ему наследовал сын, которого звали Ханука. Но нужно сказать о том, что Ханука – это чисто такое любимое хазарское имя. Они любили называть именами в честь праздников. Допустим, Ханука, Песах, Пурим – были такие имена. Кстати, у некоторых евреев до сих пор есть такие имена. Ну, вот имя Ханука я не знаю, но у меня был ученик, один из моих любимых, который сейчас живет в земле Израиля, которого зовут Песах. До 120 лет ему жизни и счастья. Поэтому вот эти вот все имена, опять же, я не скажу, что они хазарские, но вот мы их встречаем много среди хазар. Поэтому пусть Авадия был царь Хизкияху, пусть Хизкияху был царь Менаше, пусть Менаше был царь Ханука, который был братом Авадии, ему наследовал его сын Исхак, ему наследовал его сын Звулун, и он наследовал его сын Маше. Ну, тут есть разночтение, потому что в некоторых вариантах письма написано Маше, в некоторых вариантах письма написано Менаше. Поэтому либо это был Менаше второй, либо это был, ну, наверное, первый в истории еврейский царь, которого звали Маше. Кстати, интересная вещь. В 1999 году, совсем недавно, на острове Готланд в Швеции был найден клад. Спросите, при чем тут Швеция? Швеция – это родина, не знаю, этих норманнов, викингов, которые, в общем, там гуляли в этих частях Скандинавии. Ну, норманны, которые тогда были таким диким народом, который держал в страхе также полнаселение Европы, ну, практически так же, как и славяне. Поэтому часто, видимо, либо они грабили, либо занимались торговлей. Но, как бы там ни было, в 99-м году на острове Готланд, Швеции, были найден клад монет. И там были хазарские монеты, кстати, очень-очень редкие монеты, на которых было написано «Маше, пророк Бога». И отсюда мы видим о том, что в Хазарии, а, скорее всего, чеканили монеты, и, б, на этих монетах, которые, опять же, до этого особенно никто никогда не видел, была вот такая вот надпись «Маше, пророк Бога». Так было написано. Ну, на самом деле, в те времена монеты, кроме Багдада, кроме арабского халифата, не чеканил практически никто. Поэтому все монеты шли из арабских стран, поэтому различные, не знаю, там, клады, которых тысячами находят на просторах бывшего Советского Союза, вот этих самых же времен, там, не знаю, 8-9 век, это все клады, которые состояли и именно из монет, которые чеканили в Багдаде, то есть чеканил арабский халифат. И поэтому, ну, опять же, я не скажу, что не единственные были, которые чеканили, но они были самые распространенные. К чему я это начал говорить? Потому что одного из царей звали Маше. Ему наследовал его сын, которого звали Ниси, и ему наследовал сын, которого звали Арон. Я Иосиф, сын этого царя Аарона, сын, внук и потомок царей, чужой не может наследовать престол моих отцов, потому что таков у нас обычай и устав моих предков с самого начала их существования. Что говорит Иосиф бен Аарон, вот мы уже знаем его имя, отчество, Иосиф Аронович Буланов, ну, наверное, так бы его назвали, потому что первый, кто все-таки иудаизм принял, Булан. Вот мы видим о том, что у Хазар существовало много царей с такими сочными, красивыми еврейскими именами. И Иосиф говорит о том, что только потомки Булана, они могут как бы быть владыками хазарского каганата. Да будет воля того, который назначил всех царей, чтобы наш царский престол был бы продолжен до конца всех поколений. Ты меня также спрашиваешь о моем местожительстве. Знай, что я с помощью Божьей живу при вышесказанной реке, имеется в виду река Волга, при которой находятся три резиденции. Ну, имеется в виду три резиденции, три неких таких столичных города, где обитает хазарский каган и, в общем, обитает вся его многочисленное знатие, в общем, все его слуги и так дальше. В одной из них живет царица-мать. Это моя родина, и она велика, и заключает в себя 50 квадратных форсангов. Она кругла и кругообразна. Ну, не знаю, насколько он точно вычислил свой город, в котором он живет, потому что один форсанг – это приблизительно 6 километров. Поэтому 50 форсангов – это около 300 километров. Поэтому сказать о том, что город занимает площадь 300 квадратных километров, это, наверное, слишком большой город. Поэтому, скорее всего, провинция, как переводится, потому что есть два перевода этого слова, находится либо три резиденции, либо три провинции. Вот мне написано резиденция в скобочках, второй перевод провинция. Провинция – это более правильный перевод, потому что, скорее всего, речь идет о той области, где находится царский дворец, и, соответственно, определенная какая-то вот провинция, какие-то поселения и так дальше, в которых обитает каган. Тогда понятие 300 квадратных километров, оно будет нормально. Во второй, опять же, провинции живут евреи и ишмаэлитяне, то есть и мусульмане, и она средней величины, то есть 8 квадратных форсангов. 8 квадратных форсангов, если 8 умножить на 6, это приблизительно 48 квадратных километров. В третьей живу я, мои вельможи, рабы, прислуга и близкие мне особы. То есть, что мы видим? Мы видим, что как бы столичный округ, если так можно сказать, разделялся на три таких области, где, опять же, живут люди, которые в той или иной степени управляет хазарским государством, потому что в нем, опять же, как я сказал, было около 25 областей, поэтому речь тут, скорее всего, будет идти о столичных городах. Поэтому в одном живет царица-мать, самый большой такой округ, 300 квадратных километров. Второй, где живут евреи и мусульмане, где 36 квадратных километров. И в третьих, где живет сам царь, вот он там живет вместе с своими вельможами, прислугами и близкими ему особами. Это и был тот самый легендарный город Итиль, который находился рядом с современным городом Астрахань и который до сих пор не нашли. Кстати, не так давно в каких-то научных, в полунаучных кругах говорили о том, что все-таки обнаружили некие раскопки города, которые очень напоминают о том, что вполне вероятно нашли развалины Итиля. Кто-то эту версию принял, кто-то эту версию не принял. Поэтому, ну, скажем так, мейнстримовское научное сообщество до сих пор говорит, что, скорее всего, город Итиль не найден. Это, кстати, самый большой вопрос, а где он? Поэтому есть разные точки зрения о том, что Волга, там, Волга, Дон. Ну, в общем, факт остается фактом. Скажем так, официально столица, прекрасная столица хазарского Каганаты не найдено до сих пор. Между ее стенами течет река. То есть что мы видим? Мы видим о том, что в Итиле протекает река. Это моя резиденция в зимнее время. В месяц же Нисан, ну, месяц Нисан – это начало весны, выезжаю из этого города, и выезжаем из этого города, и каждый направляется к своим виноградникам, к своим полям и к своей работе. Ну, нужно сказать о том, что в тот момент, когда хазары, они стали оседлым народом, действительно, ну, опять же, это без какой-то лишней пропаганды о том, что вот они сейчас приняли иудаизм и стали идеальным государством. Но, по большому счету, они действительно стали идеальным государством. То есть и государством, в котором, ну, как мы видим, не было религиозных гонений. Государство, которое процветало, в котором были очень много полей, виноградников. Когда Святослав, кстати, завоюет хазар, одно из первых, что он будет делать, он будет вырубать виноградник. Это был очень мудрый такой шаг, потому что, в принципе, Святослав за несколько своих побегов на Хазарию закончил процветание этой необыкновенной страны. И она просто... Я не скажу, что она превратилась в болото и пустыни, но, в общем, уже не было того процветающего государства, который был до этого. Все города, они будут разрушены, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Каждый род имеет свое наследственное имение, и туда он направляется и живет там. То есть что мы видим? Мы видим о том, что каждый в летние времена направляется в ту область, где у него находятся виноградники, поля. Вот там он присутствует целое лето. Я же с моими вельможами и прислугами проезжаем пространство в 20 фарсангов, пока мы не достигаем реки Варшан или Утшан, как оно написано. Оттуда направляемся без боязни и страха до пределов моей страны, так что к концу месяца Кислев, ко времени праздника Ханука, мы опять возвращаемся в нашу резиденцию. То, что мы видим о том, что хазарский Каган, как это было принято в старые времена, еще тогда, когда Каган был сакральной фигурой, то есть он не был евреем таким праведным, а, в общем, был язычником, он тоже разъезжал по всей стране, чтобы все его видели, поэтому мы тут то же самое видим, что царь, он разъезжает по всем своим огромным территориям, которыми он владеет. Вот описание протяжения нашей земли и наших столиц. Земля же наша не обильна дождями, но имеет множество рек и источников, а в реках ловится огромное количество рыбы, земля плодородна, имеет много полей, лесов, виноградников и бесчисленное множество огородов, которые орошаются рекой, имеется в виду Волгой, от которой они плодоносят. Я тебя также извещаю, что граница области, в которой живу, простирается к востоку на 20 фарсангов до моря Джорджан, к югу до большой реки Угру. Я живу на одном острове, мои поля виноградники, и все нужное мне находится на этом острове, и с помощью всемогущего Бога живу в безопасности. Ну, какие-то части письма хазарского царя Иосифа мы, к сожалению, пропускаем, потому что там он описывает географию Хазарии. Географию Хазарии, как далеко она находится от той страны, от другой страны. Это интересно, наверное, для исследователей той эпохи, но для нас, наверное, эти названия мало что будут говорить. И вот концовка письма, главный вопрос. Вопрос, на который Хаздай бен Шапрут, опять же, как мы с вами говорили, он был уверен, что царь Йосеф, хазарский царь Йосеф является царем, который представляет кого-то из потомков 10 потерянных колен. Так вот, в своем письме он задает важный вопрос, который интересует каждого еврея и в те времена, и в наше время. Он спрашивает, может быть, вы знаете, может быть, ваши раввины имеют ту информацию, которой не владеем мы. Может быть, вы знаете, когда же придет избавление, когда же придет время Машиаха. И на этом хазарский царь Йосеф и заканчивает свое письмо. Еще ты спрашиваешь меня о пришествие Машеха. Но наши очи обращены к Богу и к мудрецам Израиля, находящимся в Академии Иерусалима и Вавилона. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что царь Йосеф бен Аарон, он правильный. То есть, ну, то, что называется, полностью в правильной ориентации. То есть, он подчиняется мудрецам Вавилона. В те времена огромнейшая академия в Суре, она уже практически пришла в упадок. Последним великим гаоном этой академии был Рав Саадия Гаон. Он умирает в 942 году. И вот после смерти Рав Саадия Гаона Сура, она уже не будет такой великой академией. Она, в общем, ну, как бы, она еще будет какое-то время существовать, но академия, которая будет продолжать еще работать определенное время, это будет академия в Пумбадите. Поэтому, скорее всего, письма, которые Йосеф отправляет, он отправляет именно туда, в академию в Пумбадите. В Иерусалиме, куда также находится, написана академия, имеется в виду, что это, скорее всего, Ишива Рав Авраама Гаона, который тогда имел свою религиозную высшую академию, Ишиву в Иерусалиме. Еще раз, о них можно много рассказывать, но самое главное, что мы видим, что со всеми вопросами хазарский каган, как и, в принципе, все евреи того времени, они обращались в центры еврейской учености. Поэтому, он говорит, мы точно так же, как вы. Вот вы обращаетесь с этим вопросом туда, мы тоже все вопросы задаем им. Мы находимся далеко от Сиона, но мы слышали, что вследствие многих грехов наших счеты запутались, так что мы ничего не знаем. Да будет угодно Богу, чтобы Он ради великого имени Своего и ради бедствий, постигших нас, внезапно явился, так чтобы исполнилось сказанное пророками, внезапно Он явится в свое святилище и так дальше. Мы только имеем сведения о Машиахе, указанные у пророка Даниила. Ну, у пророка Даниила мы тоже имеем этот расчет, который приводит Даниэль о времени Кэтс, о том времени, когда закончится изгнание, начнется мессианская эпоха. Расчет там очень хороший, но единственное, что у Даниэля нету самого главного. Он не пишет точки, с которой можно производить эти расчеты. Да ускорит Бог Израиля искупление наше и да собирает наших изгнанников во время мое, твое и всего дома Израиля, любящих его имя. Ты упоминаешь в твоем письме, что ты очень желаешь видеть меня. Я тоже желал бы видеть твое дорогое лицо, твою известную мудрость и величие твое. И да исполнится так, как ты обещался, чтобы я был удостоен видеть твое почетное, любезное и драгоценное лицо. Ты был бы мне отцом, а я был бы тебе сыном. Весь мой народ последовал бы твоим повелениям, исполнял бы твои приказания, и я входил бы и выходил бы по твоим словам и твоему завету. Затем желаю тебе много мира». На этом письмо хазарского кагана Йосефа, она заканчивается. Время написания письма неизвестно, предполагает о том, что это был приблизительно 960 год. Мы не знаем, пришло это письмо к Раби Хаздай бен Шапруту или нет. Через 5 лет, в 965 году, князь Святослав, он совершает свой поход на Хазарию. Он разрушает на Дону процветающий город Саркел полностью. Опять же, не просто разрушает его, а уничтожает все виноградники, все посевы, в общем, все превращает в голую такую местность. А в 968-969 году Святослав, он полностью покоряет город Итиль. Город Итиль был сравнен с землей вместе с хазарскими царями, вельможами. Вполне вероятно, погибает и царь Йосеф. Мы, опять же, его судьбу совершенно не знаем. Единственное, что у нас осталась память. Память и надежда. Надежда хазарского царя Йосефа о том, что рано или поздно все евреи со всех сторон мира, они соберутся в свою страну и построят свой храм. И будут жить так, как мечтали все поколения на протяжении тысячелетий. Дай Бог, чтобы это произошло в скорости. в наше время, а я вам всем очень-очень благодарен, что эти 9 уроков мы вместе с вами почитали, вспомнили Йосефа бен Аарона, последнего хазарского царя и великого еврея Рав Хаздая ибн Шапрута и их необыкновенную переписку. Большое спасибо всем вам, дорогие друзья. Будьте здоровы и до следующих встреч.
Благодарим вас, Рав Гидали, и также наши участники благодарят вас в чате. Спасибо огромное, дорогой Рав, пишут за легкие исторические познавательные уроки. Благодарят очень-очень.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Это окончание только одной серии. Со следующей недели Мегилат Эстер, готовьтесь, это будет многосерийный фильм.